Вчера мы не закончили пятую главу послания к римлянам. Мы остановились на 16 стихе. Сейчас мы должны ее закончить и перейти к следующей шестой главе. Прежде всего, не учебники, а давайте Библии откроем. Библии на пятой главе послания к римлянам. Пока открываем, братья, вспомните, где остановилась эта цепочка братьев, читающих вслух Слово Божие. И давайте мы прочитаем сейчас с 17 и до конца главы, наверное. Наверное, можем не до конца. 17, 18, 19. Пожалуйста. Братья, кто должен читать? Помните, да, где остановились мы вчера? Оттуда, да? Братья, три стиха читайте. 17, 18, 19. Пожалуйста. То, что мы сейчас прочитали, то, что услышали, братья, давайте свяжем с предыдущими нашими рассуждениями. Начиная с 12 стиха этой главы, Павел говорит о том, что одним человеком, это Адамом, грех вошел в мир. И здесь, в этом отрывке, он грехе говорит не просто как о поступке и не просто как о акте воли человека, а здесь грех представлен как сильно действующий принцип в жизни человечества, как сильнейший господин, рабовладелец, тиран. И показывает эту ужасную диктатуру греха и смерти, под которой находится все человечество и не может из этого круга выйти. Человек, конечно, осознает, воля обличает во грехе, но вот силы, чтобы противостать греху, силы найти в себе, чтобы не делать того, что он считает неправильным, нету. И вот эту свободу от греха дает только Христос, настоящую свободу. Об этой свободе мы будем говорить вот сегодня, начиная с 6 главы. Свобода. Помните, как Господь сказал: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Настоящая свобода в библейском понимании – это не то, что человек может делать все, что он хочет, все, что он желает, а свобода – это способность не делать того, что он считает неправильным. Вот этой свободы как раз у человека нету. Да, он мучается, он сознает, что неправильно, но не находит ее силы, чтобы остановиться на этом пути греха. Он грешит и продолжает грешить, кается, снова грешит, снова кается, снова грешит, и вся жизнь вращается в этом кругу. И если человек вообще не обращает внимания, не реагирует на обвинения совести, жизнь его становится худше, грехи умножаются, и человек идет навстречу своей гибели. Так вот, этим принципом руководствуется весь мир. Грех вошел в мир, мы говорили, грех умножился, и грех восцарствовал. И вот теперь Павел проводит аналогию между Адамом и Христом. Он говорит о нашей родственной связи с Адамом, которой мы все подвержены по факту нашего физического рождения, и о наших родственных связях с Иисусом Христом, которые мы приобрели в момент оправдания, покаяния. Примирившись с Богом, теперь мы как бы породнились с Христом, потому что Он совершил чудо нового рождения, Он, так говоря, сказать, поселился в нашем духе, в нашем сердце, о чем Павел говорит, мы уже читали в Галатам: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». И теперь Христос делается олицетворенным, живым, новым законом, живущий внутри человека. И человек теперь только обретает силу, чтобы не грешить, чтобы проводить спокойно мимо тех искушений, перед которыми раньше он не мог устоять. И здесь мы видели в 16 стихе, что, если так сравнить, это целое море благодати, которое исходит от Христа, намного больше, шире и действенней, чем то озеро осуждения греха и смерти, которое исходит от Адама. фактически то, что исходит от родственных связей со Христом, и верующий, откуда может черпать вот эту энергию, эту силу, намного больше и даже предостаточно, чем для преодоления тех ужасных последствий от родства с Адамом, которые мы получили по нашему физическому рождению. И Павел здесь говорит, что в 16 стихе, и дар, вот этот дар благодати, не как суд за одного согрешившего. То есть это Христос пострадал не за одного человека, не за одного человека, Он пострадал за всех людей. Ибо суд за одно преступление, всего одно преступление Адам сделал, и это послужило к осуждению всего мира. А вот дар благодати, один дар благодати, который дает Христос, к оправданию от многих преступлений и имеет отношение ко всему миру. И вот теперь мы прочитали три стиха, 17, 18 и 19 стих. Здесь то, что сделал Адам, оно не просто определяется как грех, а определяется как преступление. Фактически Адам является преступником. Почему? Потому что он нарушил установленную Богом заповедь. Он нарушил то, что Бог ему сказал. Да, если бы не было заповеди, если бы он случайно, сам того не зная, взял плод дерева познания добра и зла, и вдруг случилась такая катастрофа, это по-другому бы как-то определялось, квалифицировалось. Но поскольку он нарушил, преступил Божью заповедь, он сделался преступником, и это преступление, оно ввергло в пучину греха и смерти все человечество. Если преступлением одного смерть царствовала, знаете, она царствовала раньше, она царствует и сейчас, царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Я думаю, для этого нам надо еще один отрывок Священного Писания открыть. Откройте первое послание к Коринфянам, 15 главу. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Сейчас вы все открываете, братья, а читать будет кто-то один. Прочитайте 22 стих и 45. Пожалуйста, 1 Коринфянам, 15 глава. Сначала 22 стих отдельно. Пожалуйста, братья, кто следующий там будет читать, поднимайтесь. Или вы еще не открыли? Пожалуйста, 1 Коринфянам, 15 глава. Сначала 22, один отдельно, братья, внимательно посмотрите. Теперь с 45 по 49. С 45 стиха и по 49. Братья, вот вы обратили внимание, что здесь апостол Павел и в послании к Коринфянам делает вот такую аналогию. Вообще, 15 глава 1 послания к Коринфянам посвящена теме воскресения мертвых от начала до конца. И вот здесь Павел говорит, что в нашей жизни, как мы носили образ перстного, то есть Адама, мы носим его образ, то есть мы такие же люди, как он, сотворены, и носим его образ, я думаю, образ тот, который он как бы получил, что ли, после грехопадения, вот со всеми склонностями, привычками, вот оказался под грехом. Мы носим этот образ, и носим этот образ недобровольно. Мы носим этот образ, потому что мы родились с этим образом. Вот. Мы не выбирали этот образ. Этот образ как бы принужденно, что ли, мы родились вот так вот. Но союз со Христом – это добровольный союз. Это человек сам и выбирает, это сам человек определяет на свое отношение к Иисусу Христу. И когда это происходит, то у него появляется возможность и способность теперь преображаться в образ Христа, носить образ небесного. Братья, это произойдет в полноте в будущем, но начинается оно здесь на земле. Начало этому, если начала этого не было на земле, здесь, в нашей жизни, то никогда не будет продолжения вечности. Да, в полноте это будет там. Слово Божье так говорит нам, первое послание Иоанна, во второй главе, что мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Или, например, в послании к филиппийцам сказано, что Он, уничиженное наше тело, вот это тело, которое подобно Адаму, Он преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все. Но это будет в будущем. Что же здесь на земле происходит? Апостол Павел, помните, в Коринфянам говорит, что мы преображаемся в тот же образ, это в образ Иисуса Христа, и это выражено в многих стихотворениях, это выражено в песнопении. Вспомните гимн «Чудное озеро Генесарецкое», да? О том, чтобы ображался образ Христа. Или, например, «Красота Иисуса светится во мне». Вот эти все гимны, они как раз взяты, как бы произошли вот из этой темы, которую мы сейчас разбираем с вами, об образе Иисуса Христа. И вот теперь, как через Адама, так через одного будут царствовать. Братья, что такое царствовать? Царство – это господство, это когда все подданные, ну, беспрекословно исполняют волю царя. Царем в данном случае является Господь Иисус Христос. И вот ниже спускаемся по 18 стиху. «Как преступлением одного всем человекам осуждение, всем людям, так правдою одного, или так, можно сказать, праведностью в оригинале, всем человекам или всем людям оправдание к жизни». Смотрите, как с разных сторон так многогранно развивается эта тема. Вот. И Павел теперь в 19 стихе другое слово вводит. Теперь слово «непослушание». То есть непослушание привело ко греху, который квалифицируется как преступление, так сказать. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными», фактически это было непослушание, «так и послушанием одного сделаются праведными многие». Братья, здесь не просто, так сказать, Христос был послан и, так сказать, не мог выйти из рамок Отца Небесного. Это было добровольное решение. Это было вполне сознательно. Он шел, исполняя волю Отца Небесного, и сам из личных своих побуждений, как вот второе лицо Троицы, написано так в Исаии, «Он истязуем был, но страдал как? Добровольно». Братья, здесь не было никакого как бы, ну, влияния или, может быть, давления со стороны Отца. Это было вполне добровольно, вполне сознательно, из своей любви. Да, из любви Бога Отца, любовь Бога Отца. Бог был инициатором, Бог Отец. Но Иисус Христос вполне добровольно и сознательно принял на Себя все то, что исходило от Адама. Поэтому Он здесь назван в послании к Коринфянам каким Адамом? Первый Адам из земли первостной. А Адам какой? Последний. Братья, вот эти два выражения мы не должны путать. Не сказано, что второй Адам. Если мы говорим в проповедях второй Адам, это неправильно, это искажение истины. Здесь он назван последним Адамом. То есть в качестве последнего Адама он является представителем всего человечества, все, что исходило от Адама и чему подвержен мир. Он все это взял на себя заместительным образом. И проклятие, грехи человечества, и немощи, и болезни сюда включены в это число. И все это вознес на крест Голгофский, пронес через суд, через смерть, умер за грехи наши, и потом воскрес для оправдания нашего, о чем мы читали в конце 4 главы. Умер за грехи наши, то есть предан за грехи наши, и воскрес для оправдания нашего. Он последний Адам. Но он не только последний Адам, он второй человек. Вот слово «второй» правильно будет к человеку. Почему второй человек? Потому что Адам, первый человек, является главой человеческого рода. Он глава человеческого рода. Адам фактически означает человечество. Вот, имя Адам. А вот теперь Христос, второй человек, как глава нового человечества, как бы новой расы, если так можно выразиться. Глава нового человечества. Он является глава церкви, которая является телом его. И вот как раз теперь это новое человечество, главой которого является Христос, оно совершенно избавляется от того, что пришло в мир через первого человека, через Адама. И последствия от нашего родства Адамом, они нейтрализуют то ужасное последствие, тот поток, который изливался от Адама и ввергал нас в грех и в такое существование. И мы как раз вот переходим сегодня к 6 главе. Каким образом это Бог делает? Какую веру нам надо проявить, во что верить, какую правильную позицию занять, чтобы находиться в победоносной христианской жизни, чтобы были фактически, ну, нейтрализованы те последствия, которыми мы были подвержены до нашего уверования, до нашего покаяния. Ибо как непослушание об одного человека сделались многие грешными, так и послушание об одного сделаются праведными многие». Фактически, то, что Павел здесь говорит, братья, это вступление. Это вступление к теме освящения. Да, тема оправдания закончилась у нас, ну, можем сказать, в 11 стихе 5 главы. Мы уже говорили об оправдании. Теперь между темой освящения, начиная с 6 главы, вот эта вставка, вставка с 12 по 21 стих, где Павел связывает тему оправдания и приготавливает читателей к теме освящения, которую он будет излагать в 6, в 7 и 8 главе. И последние два стиха у нас остались, 20 и 21. Давайте, братья, пожалуйста, прочитайте, и мы сейчас обобщение этой 5 главы сделаем. Следующий. 20 и 21 стих. Нет, это, братья, Римлянам 5 глава. Не 1 Коринфянам 15 глава. Римлянам 5 глава, 20 и 21. Братья, значит, Павел описывает здесь состояние человечества и допотопного, да и в целом его современников. Но вот он говорит закон после, то есть после того, как пришло в мир осуждение через Адама, мир подвергся действию греха и беззакония, закон пришел после. И когда он пришел, что произошло? Второе предложение 20 стиха. Умножилось преступление. Каким образом, братья, умножилось преступление? Ну, я думаю, здесь двояко. Что? Не понял. Братья, ну, двояко, наверное, понимать. Во-первых, я думаю, что? Больше обнаружилось, да, вот двояко. Во-первых, Павел говорит в 7 главе, что закон, взяв повод от заповеди, произвел всякое пожелание, произвел. То есть, есть такое выражение, оно в мире, запретный плод всегда слаще. Вот. Даже это управляется не только у детей. Да? Когда вот дети играются в каких-то, допустим, ну, где-то в комнатах, и вот вдруг, представьте себе, вот в зале они играются, раз разные комнаты, здесь классы. Если мы скажем, можете везде играться, во все заходить, но вот эта комната, она открытая, но туда нельзя заходить. Там такое находится, что вам вообще нельзя ни видеть, ни слышать, все. Братья, все остальные комнаты потеряют интерес, а приобретет интерес какая комната? Именно это, что же там находится? Почему же нам запрещают? Что? Будет любопытство туда заглянуть? Вот. Это такой, может, маленький пример, а в целом, когда вот что-то где-то запрещается, все сразу же приобретает внимание. Вот. Так вот, и здесь, это с одной стороны, умножилось преступление, когда закон запрещал. Но с другой стороны, да, действительно, обнаружен. Если бы сейчас, вот, допустим, не было солнца, да, вот, то, ну, вот так пасмурно, когда мы смотрим, воздух прозрачный, чистый, ничто здесь не висит, не летает. Но когда солнечные лучи проникают, мы видим каждую пылинку. Мы каждую пылинку видим в воздухе, все это движется, все солнце просвещает. Так вот, закон, братья, закон, Он осветил всю греховность человечества, Он показал ее до мельчайших подробностей, и человек мог увидеть, насколько он греховен перед Богом. Раньше были, может, некоторые грехи, которые человек считал неправильными, но теперь в законе обнаружилась вся греховность, настолько умножилось преступление, что человек был буквально ошеломлен, когда увидел, насколько он далеко отстоит от Бога. Закон показывает. Да, вот когда, допустим, у нас есть какая-то там нечистота, что-то неправильно, ну, мы можем что-то увидеть, стряхнуть, но большой частью мы не видим. Когда подходим к зеркалу, обнаруживается все. Вот. Я думаю, в этом смысле, и вот здесь вот. Ну, когда умножился грех, ну, а третье, братья, я думаю, все-таки с течением времени, чем больше сатана действует в мире, тем грех умножается, беззаконие умножается. Я думаю, сегодня грехов в мире, как мы говорили, больше, чем это было, может, 50 лет назад, или чем это было 10 веков назад. Настолько люди изобретательны на зло, настолько сатана ввергает во всевозможные грехи, искушения, извращения, те, которые дальше не имели места на нашей планете Земля. Умножается грех, он царствует и приводит людей к гибели. Но вот когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. То есть благодать преизобиловать. Что значит преизобиловать? Она стала достаточной, чтобы устранить это все, чтобы вырвать человека из этого влияния, и чтобы он не был подвержен вот тому рабовладельцу, которому он раньше был. Всякий делающий грех есть раб греха. Дабы, для чего? Как грех царствовал к смерти. Братья, действительно, грех царствует к смерти. Ну, это понятно. По 6.23 мы вот все... Наказание за грех – смерть. Так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. То есть благодать, она воцаряется через праведность. Праведность Божия, она проявляется вот в оправдании, что мы говорили, но эта праведность Божия не только в оправдании, она проявляется и в практической жизни людей, которые мы так вот определяем освящение к жизни вечной Иисуса Христом, Господом нашим. То есть конец этой праведности, конец того пути, который сейчас нам Евангелие предлагает и еще предложит, это вечная жизнь с Иисусом Христом, Господом нашим. Так и завершится мировая история, когда вот история Церкви, когда она была восхищена, написано, «И так всегда с Господом будем». Братья, по пятой главе, вот у вас перед вами пятая глава, мы сейчас ее заканчиваем, переходить к шестой. Есть, может, дополнение, кто что, может, где-то читал, как понимает, или вопрос, может, по формулировке каких-то изречений, непонятно. Пожалуйста. Пожалуйста, братья. Тихо, братья, потому что не разговаривайте. От веры в веру. Так, хорошо. Сейчас у нас это начнется с 6 главы, но прочитаем снова 17 стих. Давайте, 1 глава, 16-17 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть, само благовествование, в этом благовествовании что открывается? Сила Божия». Человек не нашел в тебе такой силы, чтобы противостоять греху. «Сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Прежде чем к 17 стиху, братья, я возвращусь к слову «спасение». Мы нуждаемся в спасении от чего? Мы нуждаемся в прощении грехов, которые мы раньше соделали, чтобы вина снята была, в снятии вины. Мы нуждаемся в оправдании перед Богом, оправдании перед Богом. И это совершилось в день нашего покаяния. Это совершилось в день нашего обращения к Богу, признания нашей вины, когда Господь простил нам, оправдал нас, усыновил нас и сделал своими детьми. Мы получили рождение свыше. Это был акт веры. Мы пришли к Богу верою. Но мы нуждаемся не только в освобождении от вины. Слово «спасение» включает в себя и освобождение от силы греха в нашей повседневной жизни. Потому что если этого не произойдет, то в первую неделю мы потеряем то, что получили от Бога в день нашего покаяния. И вот как раз спасение, оно включает в себя и практическую жизнь, освобождение, спасение от грехов, которые раньше мы были подвержены, в освобождении их. Поэтому написано, Христос спасет людей своих от грехов их. Прежде всего, о нас идет речь. И поэтому-то вот здесь вот не только слово «одно вера», в нем открывается правда Божия от веры, но от веры в веру. То есть первое слово «вера» означает это наша вера в Бога, без веры угодить Богу невозможно, и надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим его воздает. Это первоначальный акт веры. Но эта вера теперь должна возрастать, и теперь, точно так же, как мы верою пришли к Богу, теперь верою мы должны побеждать грех, верою мы должны воспринять Божьи средства для преодоления силы греха, и чтобы мы могли жить жизнью освящения, достичь победы над теми грехами, против которых раньше были бессильны, и чтобы таким образом мы изо дня в день могли преображаться в образ Христа. Вот это и есть значение от веры в веру, от той веры первоначальной, которая привела нас к покаянию, к той вере, как к непрерывному хождению, и о которой написано «Мы ходим верою, а не видением». Это уже не шаг. В первый день мы шаг сделали, но этот шаг должен превратиться в хождение. Поэтому написано «Мы ходим верою, а не видением». И вот эта вера, только она способна воспринять в то, о чем вот сейчас мы будем говорить, нашу смерть со Христом, наше погребение со Христом, наше воскресение с Ним, чтобы ходить в обновленной жизни. Иначе это невозможно. Умственное воспринятие истины практически невозможно будет. Мы полагаем, что верою пришли, а вот теперь мы не должны того-то и вот-то делать. Мы фактически ничего не должны брать. Мы сейчас увидим, что все, мы не под законом. Снялось у нас осуждение, мы оправданы, все. И вот как раз вот такие рассуждения, они могли побудить людей, которые превратно толковали учение Павла, к тому, что теперь, если это так, все теперь, можно жить, можно грешить. И чем больше мы будем грешить, тем больше будет умножаться благодать в прощении грехов. И это, конечно, очень так было непонятно, поэтому Павел здесь будет делать разъяснение. Но это так в двух словах. Ясно, да, мысль? От веры в веру. От веры поначальной к вере возрастающей. Что? Спасительная, да. А это благодать, это не милость Божия. Да. То же самое, да. Это фактически идентичные мысли. Это другими словами только выраженная мысль. Пожалуйста. Так. Который ведет по жизни. Правильно. Да. Ну, так это в двух словах. Братья, переходим к 6 главе, да? У нас есть еще минут 15. Вот, переходим к 6 главе. Наверное, сюда надо идти от солнца. Здесь, братья, приводится объяснение слов, да? Пожалуйста, дома просмотрите. Вот на 305 странице объяснение слов. Потому что они так нужны нам, и когда мы будем говорить проповеди, когда сами для это личного понимания, объяснение слов очень здесь так, оно помогает нам видеть то, что хотел сказать апостол Павел. Да. Ну, давайте мы 4 стиха прочитаем, хотя по первому будет рассуждение. Ну, отрывок первый. Первый отрывок. 4 стиха. Пожалуйста, братья, продолжайте чтение.
Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестничество во Христа Иисуса, в смерть его крестили? Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых.
Достаточно. Братья, давайте, поскольку мы сейчас и обращались к первой главе Римлянам, снова проанализирую немножко в двух словах предыдущие главы. Вы здесь видите, да? Урок откройте, у кого не открыто учебников, на 36 странице, изложение урока. Вот этот раздел 6 главы называется «Освобождение от греха». Вы видите, что предыдущие разделы и последующие разделены на три части, на три темы. Первая тема, которую мы с вами разбирали, каким словом она представлена? Осуждение. Осуждение с 18 стиха 1 главы до 20 стиха 3 главы. Тема осуждения. Что мы увидели в этой теме? Мы увидели греховность человечества. Павел нарисовал такую мрачную, точную картину состояния человечества. Он показал невозможность человека спастись законом, добрыми делами и как бы так и проникнуть в Царствие Божие. Это практически невозможно ни для одного человека. Весь мир становится виновен перед Богом. Была подтверждена вот эта роковая черта. Но дальше, с 21 стиха Павел говорит, «Но ныне независимо от закона» и начинает говорить о Божьей праведности в смысле оправдания. И он показал путь оправдания. Это было в Ветхом Завете, уже пророчество об этом. Давида приводит пример, Авраама приводит пример. И говорит о той праведности, которую дарует верующему Христос. Оправдание перед Богом, прощение грехов, снятие вины, новое положение перед Богом. Теперь Когда человек уже получил оправдание, как же быть дальше? Как он может теперь дальше вести жизнь практическую? Вот. И начинается новая тема – освящение. Начинается тема освящения, в которой Павел показывает, как мы можем жить жизнью победы над грехом. Здесь, конечно, показано и метод освящения, и нужда в освящении. В 7 главе Павел будет показывать, что законы, собственные усилия оказываются совершенно беспомощными отделить нас от греха. Да, даже человек оправданный, братья, оправданный, если только он полагаться будет на личные усилия, на такой какой-то аскетизм, на силу воли, на какие-то правила, вот я должен так, и чем больше он будет говорить «я должен», тем больше он будет терпеть поражение и видеть, что, оказывается, он сам по себе не способен, даже уже оправданный, верующий, противостоять греху. Здесь надо что-то большее. И вот здесь Павел, особо в 8 главе, будет говорить, как Дух Святой действует в нашей жизни и как он может только он даровать победу над всяким препятствием, над всяким искушением. То есть здесь мысль развивается. Тема освящения выражена в 3 главах. Начало ее в 6 главе, середина ее в 7 главе и итог всего и конец, где Павел буквально с восклицанием завершает вот эту победу в 8 главе. Эта тема, я скажу, братья, это сердцевина послания. То, что мы раньше говорили, это нам было известно, тема осуждения. То, что мы говорили об оправдании, тоже мы об этом много говорим на благовестии, мы это все пережили. Но вот это то, что сказано в 6, 7 и 8 главе, я думаю, нам особо тщательно, внимательно нужно исследовать, чтобы самим быть свободными в этом отношении, вести победоносную христианскую жизнь, и чтобы к этой жизни вести и других. Вот начинается повествование с вопроса. Начинается с вопроса. Что же скажем? То есть Павел предвидит вопрос. Вопрос со стороны как бы оппонента или вот иудействующих там, которые неправильно понимали. Почему? Потому что иудеи могли как бы противоречить свидетельству Павла, что теперь, если закон убрать из жизни, то не будет никаких рамок, не будет никаких тормозов, которые бы удерживали человека, и он безостановочно будет катиться к пропасти, предаваясь всевозможным грехам. Но помните, когда изучали послание Галатам, там была еще одна группа – антиномисты, то есть люди, которые отвергали всякие правила и нормы закона, которые так вот жили, извращая благодать, думая, что благодать как повод к угождению плоти. И вот вопрос такой, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Прежде всего, братья, правильно надо нам интерпретировать, как бы оставаться ли нам в грехе. То есть, снова я напоминаю, что грех как принцип. То есть, оставаться ли нам в положении греха под его принципом, не просто делать какой-то один грех, жить ли нам дальше во грехе? Что же делать? Может, как мы жили раньше, вот получили оправдание, получили рождение свыше, и теперь снова, как мы жили раньше, так и снова будем жить, как многие, кстати, сегодня и делают, и сегодня это происходит на наших глазах. И Павел говорит одним словом «никак», чтобы умножилась благодать. Свяжите это, братья, с 20 стихом 5 главы, посмотрите. Закон пришел, умножилось преступление, а когда умножился грех, то есть чем больше греха, тем что больше стало? Благодати. И вот так вот могли как бы интерпретировать учение Павла, принцип благодати, и задать вопрос. Вот, если мы продолжаем грешить, Божья благодать позаботится о нас, зачем нам беспокоиться? Если благодать всегда преизобилует в присутствии греха, будем грешить, чтобы увеличивалась благодать. Чем больше мы грешим, тем яснее люди увидят, как проявляется великая благодать при нашем прощении. И чем больше грехов, больше прощения, и вот такой образ жизни. Кстати, Павел уже до этого говорил. Помните, в какой главе? В какой главе? А, 8 стих, 3 главы. Переверните листочек назад. Римлянам 3 глава, 8 стих. Есть что-то подобное, да? «И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые засловят нас и говорят, будто мы так учим». То есть Павел так не учил. Это могли ошибочные выводы быть у людей. И вот здесь он решительно восстает и одним словом говорит «никак, никак». Теперь давайте дальше проследим по учебнику, как уже ведет нас Поль Памервиль сначала по этим своим логическим, то есть коридорам, а дальше уже сами будем рассуждать. Братья, сравните вот это первые два стиха 6 главы. Внимательно еще раз прочитайте их. Первые два стиха 6 главы. И отрывок 5 глава, 20-21 стих. При прочтении стихов вопрос такой: как царствует благодать? Через что царствует благодать? Правильно, через праведность. Благодать царствует через праведность. Второй стих, братья, второй стих, ключевой стих этой главы. То есть главный стих 6 главы – это второй стих. Можете также подчеркнуть в ваших Библиях Римлянам 6:2. Это главный стих всей этой 6 главы. Почему христианин больше, значит, ну, не может жить во грехе? По второму стиху. Потому что он мертв, умер для греха. То есть Бог полностью отождествил нас с нашим заместителем. Он считает нас как бы умершими со Христом на кресте и снова воскресшими с Ним для новой жизни. Вот. Братья, как нам это понимать? Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? То есть он делает такое заявление и дальше его поясняет. Вы знаете, даже до 11 стиха. Аж до 11 стиха поясняет его. Это практически. Еще одно, братья, я хочу здесь вставку такую сделать, чтобы вы увидели разницу. Вы увидели разницу здесь. Этот отдел находится, наверное, до 12 стиха. Идет просто теологическое объяснение, как бы богословская часть. Вот. Это освящение со стороны Бога. Братья, первые 12 стихов – это как Бог смотрит на наше освящение, взгляд со стороны Бога. А уже с 13 стиха и ниже – вот. Это освящение со стороны, с точки зрения человеческой. То есть практические выводы делал Павел из 6 главы начала и применяет их к жизни. Братья, мы умерли для греха. Когда мы умерли для греха, братья? Это должно произойти еще в нашей жизни? Будет это? Или это уже прошедшее событие? Прошедшее. Когда мы умерли? Тогда, когда умер Христос. И Павел будет это объяснять, что это значит. Он проводит, напоминает крещение. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Я напомню слово «крещение». Что означает слово «крещение» в греческом языке? «Погружение». И где мы вставим вместо крещения слово «погружение», нам только еще яснее, шире откроется смысл того, что Павел хотел сказать. Значит, мы погрузились во Христа Иисуса, мы в смерть Его крестились. Что это значит? Я напомню Галатам 3:27. Помните, когда мы послание Галатам изучали? Что там написано, братья, помните? Галатам 3 глава, 27 стих. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». То есть как в одежду облеклись. Все мы принимали крещение. Что значит крещение? Братья, что означает крещение вообще, своими словами? Помните, когда мы нам задавали? Завет с Богом. Еще как по тексту. Обещание Богу доброй совести. Но где-то я не знаю, какой перевод. То ли греческий, то ли другой перевод. То есть ответ Богу в доброй совести. Вот можете посмотреть в Библии, у кого есть переводы. То есть Бог вынес приговор человечеству, Он вынес приговор нам. Мы ничего не заслужили, кроме смерти и осуждения. Мы в это верим. Мы принимаем этот веру и приговор Божий, сознаемся, что мы грешники, и это происходит в нашем покаянии. Да, Господи, я погибший грешник. Мы сознаем свою греховность. Теперь мы видим, что Иисус Христос простил нам наши грехи. Он взял наше осуждение. Он был погребен. Но Слово Божие говорит, что когда Он умер на кресте, Он не только наши грехи вознес на древо. Это мы знаем, это мы проповедуем. Помните, написано? 1 Петра, 2 глава. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». Братья, не только грехи, и нашу ветхую природу, вот эту наследственность, то, что исходило, эту силу, которая побуждает грешить, оказывается, и ее Господь вознес на крест. И ветхий наш человек распят с Ним, Он там на кресте. Братья, каждый из нас, представьте себя, мы были распяты там, где Он был распят. По обоим сторонам были кресты, на них были разбойники, мы были с вами на среднем кресте». Мы умерли с Ним. А для чего Он умер? Дальше будем. Он умер для греха. Мы были погребены с Ним. Мы лежали в той могиле, за которой был камень. И этот камень был отвален, и мы воскресли. И когда вот мы верим в эту истину, мы соглашаемся, мы принимаем освобождение, то в ответ на это мы принимаем крещение. Мы свидетельствуем о том, что внутри мы осознали, прочувствовали, теперь это как-то нужно подтвердить внешне. И это мы выражаем, погружаясь в воды крещения. Когда мы скрылись под водою, мы согласились на эту смерть, на смерть для греха. И уверовали, что Иисус умер за нас. И вот когда мы были там, вот это мгновение под водой, это означало наше погребение со Христом. Когда мы выходили из воды, это свидетельствовало, что мы совоскресли с Ним для новой жизни, для того, чтобы как Он воскрес из мертвых, так и нам теперь ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены подобием смерти, должны быть соединены подобием воскресения. Павел сейчас будет развивать эту мысль. И вот он напоминает крещение, что фактически крещение – это внешнее выражение внутренней веры. Это внешний знак внутреннего посвящения. То, что мы увидели, то, что мы поверили, и то, что мы теперь обещаем Богу нашу добрую совесть, мы это внешне подтвердили, принимая водное крещение. И Павел им напоминает, вспомните, когда вы принимали крещение. Неужели не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Кстати, так и Христос принимал крещение. Такой был метод и принятия Христа. Помните, когда Иоанн Креститель крестил Его? Вот, что он сказал, братья? Должно мне исполнить всякую правду. Или как он сказал? Нам. Слово «нам» – это во множественном числе. Он исполнил эту правду, он был крещен, но его крещение, оно говорило о его самом, о его смерти, о его погребении, о его воскресении. Братья, фактически в крещении Христа, которое было в Иордане, это было прообразное пророческое значение, то, что исполнит Христос. Да? Христос был погружен Иоанном, это говорило о смерти. Он скрылся под водами Иордана, это говорит о том, что он умрет и будет положен в гроб. И он вышел из воды, это было уже предсказание о его воскресении, что он восторжествует над смертью. И теперь вот в эту победу он вводит в нас, это мы теперь переживаем, и каким образом, какой силой это будет происходить, дальше мы будем сейчас читать. Прежде всего, по крещению. Я вижу время, братья, я вижу время. Значит, мы погребли с ним крещению в смерть. Как Христос воскрес, так и нам ходить. Братья, вот по этому отрывку, 4 стиха, дальше мы не пойдем. 4 стиха. Если есть какой-нибудь вопрос, что-то неправильно, может, выразил, давайте, пожалуйста. Фактически умерли на Голгофе, но теперь мы должны верою принять этот факт, верою провести его в свою жизнь, и когда правильно вот эту позицию займем, Дух Святой получает возможность проявить это практически в нашей жизни, нашу смерть для греха и воскресение для жизни. Умерли там. Это свершившийся факт. Мы не можем умереть сейчас и не можем умереть в будущем. Это уже свершившийся. Но теперь мы верою признаем это для себя, проводим эту жизнь. Эта реальность становится нашим, да, в день покаяния. Ну да. В день покаяния мы только это осознаем, то, которое уже совершилось фактически. Братья, это очень интересная тема. Я хотел немножко с Адамом, как вот Эдемский сад немножко, но это уже в следующем уроке. Если перерыв, давайте перерыв сделаем, дальше порассуждаем.